Здравствуйте, радио «Спутник» продолжает для вас работать в прямом эфире. И этот эфир мы ведем вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Сейчас работает для вас в студии. Елена, здравствуй.
Здравствуйте.
Давай поговорим о школьниках-шутниках, вот, которые срывают дистанционные уроки и говорят, что теперь они могут быть серьезно наказаны.
Первое такое уголовное дело из-за срыва дистанционных уроков возбуждено в Петербурге. Пранкер, у которого почти 1 000 000 подписчиков в Ютубе, он вошел на урок в Zoom, представился сотрудником Минобразования и срывал урок, отпуская разные шуточки, вызывая там какие-то там смешки и что-то хамил учителю. Он выложил на своей страничке в Ютубе это видео, и сейчас эти записи удалены. Сам пранкер на своем канале извинился, если кого-то обидел, но все не так просто. Все равно против него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Ну, это, что не все так просто, и шутки у него не смешные, рассказывает пранкер Lexus Алексей Столяров, который, в отличие от этого пранкера, у него смешные шутки, и он чтит уголовный кодекс.
Может быть, какой-нибудь участник из этой конференции скинул ему ссылку на эту конференцию, поэтому он не получал неправомерного доступа. Но я, насколько знаю, там, может, он, может, кто-то другой включал порнографию в этой конференции. Но это совершенно другая статья, она более серьезная. Если это так, то мне, конечно, удивительно, почему Следственный комитет не возбудил уголовное дело именно по этой статье. А что касается самого розыгрыша, ну, мне он не кажется чем-то смешным. Ну да, так когда-то все таким образом прикалывались, там кнопку уклали, либо еще что-то. Со временем, конечно, шутка может устареть.
Вот тот случай, когда включали порнографию на уроке, это был в другом уроке, в другом городе.
Это другая история, да. Там очевидно нарушение закона, потому что даже если законно, он подсоединился, да.
Но, тем не менее, может быть, какие здесь еще могут быть нарушения закона? Может быть, оскорбление чести достоинства учителя, да, это одна статья. Может быть, квалифицировано как мелкое хулиганство, если урок сорван, это совершенно другая статья.
А мы с тобой не будем предполагать, потому что у нас на прямой связи адвокаты, управляющие партнеры, партнер юридической компании «Кочерин» и партнеры Владимир Кочерин, Владислав Кочерин, да. Владислав Сергеевич, извините, здравствуйте, да.
Тут Лена начала... Самоизоляция, так что это нормально.
Начала Лена перечислять статьи, по которым могут осудить, да?
И кого осудить? Ну, не ребенка, наверное, же родителей.
Или ребенка. Подожди, если ему уже есть 14, то ребенка могут уже осудить.
Ну, в данном случае пранкер, он вообще взрослый человек. Но мы же говорим о том, что такие случаи стали очень распространенными на этих дистанционных уроках. И не надо далеко ходить. И у нас в классе, и у моих подруг в классе регулярно дети срывают уроки.
Которые проходят на дистанционном обучении, да?
Естественно, да.
Да, но надо понимать, что уголовная ответственность у нас вообще, возраст уголовной ответственности 14 лет по особо тяжким составом, да, то есть вообще до 14 лет детей вообще нельзя привлекать к уголовной ответственности. То есть там последствия возможны только в виде постановки на какой-то специализированный учет, вызова там на всевозможные комиссии и тому подобное. То есть их привлекать именно к уголовной ответственности нельзя.
А родителей?
Родителей, соответственно, тоже нельзя, потому что они не являются субъектами правонарушения, да, то есть не они совершают эти действия. Вот, но, соответственно, родители тоже претерпевают определенные неудобства, поскольку их детей там могут вызывать в комнату милиции, ставить на учет там и так далее, им приходится отчитываться перед всевозможными комиссиями, и вплоть до того, что может ставить вопрос о том, что не занимаются их воспитанием там, да, и детей теоретически могут и отнять.
Вот, так, поэтому... Владислав Сергеевич, вы меня простите, вот поскольку мы с Леной не юристы, то я вынужден у вас сейчас уточнить. Вот Лена здесь перечисляла статьи, но здесь написано КУАП РФ. Это административная ответственность, это же не уголовная ответственность.
Да, конечно, тоже... КУАП РФ это административных правонарушений.
Да, к ней тоже, да, только с 14 лет?
Нет, там кодекс административных нарушений с 16 лет уже можно привлекать, да, соответственно, там выше. И по уголовным делам, соответственно, там более жесткое отношение, да, то есть там уже с 14 лет, соответственно, считается, что человек может быть преступником.
А вы понимаете, что мы с вами сейчас делаем, Владислав Сергеевич?
Да, да, да. Мы говорим, в эфире говорим, что
мы сейчас
это все...
говорим, да, пожалуйста, вам ничего не будет, пожалуйста, потому что вам еще нет 14 лет, вы можете делать, что
а
вы
это,
хотите.
А это, понимаете, да, это на самом деле в том-то и дело, что это не должно было произноситься в эфире, по идее, дети об этом не должны знать, но в эпоху, конечно, современного общества, когда огромные потоки информации льются отовсюду, и информация очень легко доступна, дети могут об этом узнать, да, и намеренно этим воспользоваться. Mm-hmm. К сожалению, у нас нет какого-то механизма защиты от этого. То есть, и на самом деле, на практике действительно такие случаи есть, когда ребенок сознательно нарушает, зная, что ему за это ничего не будет. То есть это не секрет, такое происходит. Более того, даже Уголовный кодекс специально вносили статью использования малолетнего для совершения преступления,
да, да, угона, да.
Например, автомобиля, потому что реально использовали малолеток, да, для того, чтобы гоняли автомобили, чтобы не было уголовной ответственности. То есть специально даже статью такую запретили, чтобы наказывать взрослого, который все это организовал. Потому что, ну, все равно считают, что ребенок, он не понимает, что он творит,
а давайте
что он
так,
делает.
А да, давайте так, Владислав Сергеевич, вы сейчас нам о статье рассказали, которую ввели, да, для того, чтобы не использовали вот этих вот юношей и девушек младше 14 лет, да, чтобы взрослые отвечали. Собственно, ввели, вы сказали, такой глагол, да?
Да.
Соответственно, кто-то вынужден был,
момент,
да, вынужден был эту статью придумать. Соответственно, не настал ли момент придумать какую-то статью, опять же, для того, чтобы взрослые отвечали за деток, которые срывают дистанционные уроки?
Ну, понимаете, это, конечно, звучит в теории хорошо, но на практике это как бы реализовать очень сложно, потому что когда мы говорим об угоне автомобиля, например, да, то это взрослые, это умышленные действия со стороны взрослого, то есть он ребенка сознательно привлекает, толкает на то, чтобы угнали автомобиль. Это умышленные действия, да, то есть понятно, что за умышленные действия надо наказывать, это правильно, это обоснованно, законно и так далее. Когда ребенок совершает вот это некое хулиганство, вот эту безобразие, оплошность какую-то, да, в силу, может быть, своего малолетства, непонимания, да, и взрослые вообще не в курсе, да, и родители не в курсе, и к этой ситуации никакого отношения лично, субъективно не имеют, да, не желали наступления этих последствий, не имели возможности их предотвратить, то почему они должны нести ответственность?
Ну это, да, вы правы.
Это, конечно, было бы чрезмерно. Тем более у нас есть, понимаете, даже в теории уголовного права есть понятие там формы вины, есть там умышленные деяния, есть деяния по неосторожности, да, то есть если мы всех будем наказывать просто за все, да, то у нас будет сидеть полстраны просто.
Не-не, мы так не хотим делать. Мы просто пытаемся с Еленой понять.
Как-то решить этот вопрос, да?
Вот что надо
сделать? А вообще надо наказывать или нет? Ну вот смотрите, вот всегда же были...
Нет, мне кажется, вот эти меры вот с комнатой милиции, да, постановкой на учет, они действительно действенны, да, потому что подросток попадает уже сразу на некие персонифицированный учет, к нему особое внимание, и потом, соответственно, все это... как бы...
Подождите, а кто его в эту... Ну, сейчас, понятное дело, нет комнаты милиции, да, сейчас это по-другому история называется. Но,
по-другому называется, да, да,
но вот смотрите,
инструменты, они есть.
А кто его туда поставит, если как бы, ну, получается, что его ни за что нельзя привлекать? Или я неправильно вас понял?
Нет, да, если он, извините меня, кому-то дал по голове лопатой, да, его есть за что привлекать. То есть в любом случае будет какое-то расследование, будет... там некая проводится проверка, просто по итогам этой проверки правомочный орган, допустим, полиция, да, вынесет решение об отказе возбуждения уголовного дела в связи с тем, что ребенок там не подлежит уголовной ответственности. И весь материал направит в соответствующую комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы они к этому ребенку предъявили должное внимание, да, поговорили с его родителями, там, вынесли вопрос на комиссию какую-то, да, то есть, может быть, вопрос поставили бы о лишении родительских прав и так далее. То есть все равно это не проходит бесследно. И тут
здесь можно, знаете, так глубоко уйти, да, а потом родители вернутся домой, отругают этого юношу, а правозащитники скажут, что это нарушение, насилие
это
над...
Не бесконечно. Да. Если подросток вот такой, он уже склонный, скажем так, к нарушению закона и такой профессиональный преступник, скажем так, уже с детства, да, то есть обычно, вот я просто на практике это наблюдал, что, допустим, если его не привлекли там в 13 лет, 12, да, то в 15 лет он что-то еще такое делает, за что его реально уже можно привлечь, его привлекают, и он уже отправляется реально в колонию для несовершеннолетних.
То есть, по идее, лучше, чем раньше, тем лучше.
Подождите, давайте вернемся на уроки.
Лучше, конечно, раньше это предотвратить и провести какие-то воспитательные процедуры, чтобы у человека был шанс еще исправиться, да, вот.
Владислав Сергеевич, Лена требует нас вернуться на урок.
Вернуться, давайте вернемся на урок. Где вот та грань между шалостью и правонарушением? Вот, ну, сорвали уроки.
Это не просто адвокат не ответит. Это тебе, я не знаю, только Господь Бог ответит тебе на этот вопрос. Где та грань?
Господь Бог, а уголовное дело или административное дело могут завести? Почему же нет?
Нет, ну тут, понимаете, вообще, я думаю, что в первую очередь тут первая причина внимания к этому вопросу – это общественный резонанс, да, и то, что были нарушены права и интересы граждан, да, то, что они, в общем-то, пострадали в этой ситуации, так как рассчитывали на спокойный урок и получили…
Почему же? Школьники, я думаю, очень веселились.
Ну, кто веселился, кто нет.
Не рассчитывали.
Есть же пострадавшие граждане. Они есть, соответственно, их права должны защищать.
Смотрите,
и органы на это реагируют.
Да, уголовное дело было возбуждено по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Насколько знаю, чтобы войти на урок школьный в Zoom, нужно иметь доступ, пароль и идентификатор конференции. Если этот пранкер зашел, значит, кто-то из учеников ему это переслал. То есть...
Не обязательно, он мог эту пересылку перехватить, кстати.
Ну, смотрите, сейчас предполагается так, что человек там присутствовал без санкций, грубо говоря, да, то есть он туда не приглашался, он не должен был там быть. Поэтому у следственного органа есть все основания считать, что он взломал систему, да, взломал пароль.
Даже если ему кто-то дал его, да?
Нет,
то, что дал, это как раз может потом следствие показать, понимаете, что дома не было, и тогда уголовное дело, по идее, подлежит прекращению. Но пока ситуация выглядит таким образом, что он взломал систему и влез в чужой разговор, в чужую систему обмена электронными сообщениями, как это называется, да, с точки зрения закона, и получил неправомерно доступ к этой информации, стал ее оператором, стал ее менять, то же самое, там, выдавая свое сообщение в эфир, свое лицо в эфир, какие-то там информацию какую-то, да, то есть он стал участником обмена этой информации, и он начал ее искажать. Соответственно, это все является некой совокупностью обстоятельств, являющихся основанием для проверки по вопросу, то есть подозревать его в совершении данного преступления неправомерный доступ к компьютерной информации. Если потом выяснится, что никакого неправомерного доступа там не было, да, и он законно совершенно получил доступ к этой информации, да, он был приглашен, например, туда.
Учеником.
Например, да. То есть он ничего не ломал, не взламывал, да, не копировал там.
Просто себя вел как хам.
Ну да, то соответственно, я думаю, что будет иметь место, можно будет говорить о необходимости переквалификации данного деяния, неправомерного доступа на компьютерную информацию, на какое-то другое.
А позвольте, Владислав Сергеевич, завершающий вопрос. А может быть, вот вы просто упомянули общественный резонанс. Может быть, вообще просто слишком много внимания этому обращать? Ну, подумаешь, там пошалил человек, там влез в эту систему, кому-то нахамил, все посмеялись, и, в общем, об этом забыть. Или, в общем-то, по-вашему, вот ваше личное мнение, даже не как адвокат, или, в общем-то, следует пресекать вот такие действия?
Ну, я скажу откровенно, что в обычной ситуации, конечно, никакого бы уголовного дела не возбуждалось. Uh-huh. И все бы посмеялись, и история бы забылась. Но, учитывая, что дело приобрело общественный резонанс, я думаю, к нему было привлечено внимание, в том числе правоохранительных органов, поэтому такая жесткая реакция. Ну, и, соответственно, уже сейчас отработка идет на тему того, чтобы другим неповадно было, да, и чтобы вот в этой сфере как-то отношения урегулировать, чтобы таких нарушений не было. То есть тут в такой степени, я думаю, отношения складываются.
Мы благодарим вас за то, что все нам разъяснили с Еленой. Владислав Кочерин, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнер», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, я вот, знаешь, Лен, подумал, ну, действительно, ты ведь правильно сказала, но а сколько хулиганов было в школе, когда не было вот всех этих онлайн... ну, всего этого онлайн-обучения.
Ну, вот, ну, а да, ты шалил на уроке?
Я и всегда был очень-очень примерный. Правда, сидел на последней парте.
Ну, а вот я, бывало, шалила на уроке, и были тоже какие-то там выходки, шуточки.
Давай так по-честному. Да. Давай по-честному. Вот выходки и шуточки бывают разными. Одно дело выходки и шуточки, другое прям целенаправленно оскорбить, нахамить, поставить в какое-то, ну, совсем неловкое положение, да? Ну, то есть все дети, они не поседы, это понятная история. Но не совсем ясно, следует ли действительно возбуждать прямо уголовное дело по такому.
Вот ты знаешь, и как раз вот многие учителя в комментариях под вот этой ситуацией как раз оставляют свое мнение, что правоохранители не должны вмешиваться в отношения между учениками и учителями, что они могут и сами разобраться. Ну, а с другой стороны, есть мнение, что есть конкретные примеры буллинга учителей, где это действительно становится формами такого насилия, что ли, преследования, когда действительно нужно вмешаться правоохранительным органам, и это происходит не онлайн. Онлайн только это можно просто заметить и зафиксировать. В основном это происходит офлайн.
Вот у нас с тобой есть возможность узнать мнение учителя года 2009, учитель физики из Ногинской школы номер 17, Вадим Муранов, на прямой связи со студией «Радио Спутника». Вадим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Расскажите нам, к какому лагерю вы себя относите? Нужно правоохранительным органам, а заодно и нам с Леной, влезать в отношения учеников с преподавателями, или, в общем-то, сами-то разберутся?
Ну, вот я за то, что, в общем-то, сами разберутся, потому что что онлайн, что офлайн, это типичная ситуация. Если учитель уважаем среди учеников, то у него таких проблем просто не будет.
А просто если не уважаем?
Вот не уважаем, то я думаю, что учителю стоит тоже призадуматься над тем, почему так происходит.
Ну, он призадумается.
Именно самому учителю, как взрослому человеку. А что значит, как остановить это? Ну, еще раз повторяю, все мы люди, и все мы умеем договариваться. С любыми учениками можно просто по-честному, откровенно поговорить. Опять же, это вызовет больше уважения, чем нежели кто-то со стороны будет вылезать, вмешиваться и какие-то вопросы разруливать.
Вот я
если говорить об онлайн обучении, то тут вообще никакой законодательной базы нет, вообще никто вылезать не должен. И я думаю, что учитель просто, если уж испытывает такое некомфортное чувство давления, он может просто отключить конференцию, прекратить урок и все.
Вот я в целом согласна с вами, но есть такая статистика, что 6% учителей подвергаются травле со стороны учеников регулярно. Вот давайте возьмем этот крайний случай, когда действительно
Не знаю, не в обиду учителям будет сказано, но из этих 6% случаев, в подавляющем большинстве случаев, этот учитель просто неуважаемый человек. И ему стоит над этим подумать, просто ту ли он профессию выбрал, может быть, просто заняться другим делом, вот и все.
А вот смотрите, вот в онлайне установить порядок на уроке гораздо сложнее, ну, мне так кажется, или нет? Вот
ну, давайте так, я вам честно, откровенно скажу, онлайн-урок не является уроком, в принципе. Угу. Это не урок, это форма некоего взаимодействия. И если это станет нормой в нашей школе, то школа как таковой не останется. Это,
вот, и я как раз тоже об этом хотела сказать вам, что я смотрела несколько онлайн-уроков, так называемых, со своим сыном. Ну, и что я вам скажу, есть в интернете, в Ютубе гораздо более интересные
ролики, совершенно правильно.
Авторитетные учителя. Зачем мой сын будет смотреть в телефоне неинтересный урок?
Я вас абсолютно поддерживаю в этом смысле. Я своим ученикам вот предоставляю полную свободу в этом смысле. Есть материал, который нужно пройти, есть мое видео, если оно им не очень понятно, есть другие видео, есть YouTube-каналы, где можно все посмотреть, выучить и все понять гораздо лучше, чем нежели на какой-то там онлайн-конференции с каким-то там непонятным учителем.
Мне слова некогда вставить, потому что у Елены столько к вам вопросов.
Я хочу спросить. Вот смотрите, вы сказали так, ну и в целом я тоже с вами согласна и в этом вопросе, но есть такая информация, что государственная платформа для дистанционного обучения школьников, ее создает Минпросвещение и Минконсвязь, ее планируется интегрировать в ВКонтакте, и она будет использоваться для обучения в дальнейшем.
Вообще какая-то коррумпированная схема,
коррупционная. Послушай, ну, допустим, другое. Да. Допустим, мы понимаем, что эта платформа будет создана не сегодня и не через месяц, то есть она запустится в следующем году, а карантина уже не будет. Может быть, вообще учителя школьные не нужны? Будут вот такие какие-то платформы, мы туда будем наших детей отправлять.
Но я же говорю, что школа — это не только уроки, это же социальный институт, институт социализации, это общение причем не только детей между собой, это общение детей со взрослыми, причем с разными взрослыми, с разными характерами. Это, ну, если так громко, может быть, сказано будет, это уроки жизни. а не просто информация, которую передает. Информация, вот, пожалуйста, открыл Википедию, почитал, что такое там постоянный ток, и закрыл, и до свидания.
А вы разрешаете своим учителям эту энциклопедию читать? Говорят, там много неточностей.
Своим ученикам? Да. Нет, я разрешаю, конечно, читать все подряд, но только с анализом, с умным анализом того, что там написано. Хорошо. Если они на это способны, то это здорово. Если нет, я просто предупреждаю о том, что не все информации в интернете можно донести.
А, ну вы предупреждаете, вот это очень важно. А давайте вернемся вот к вашему отношению по поводу вот этих 6% учителей, которых травят ученики. Вот если я правильно понял вашу логику, то получается, что вы их никоим образом, эти 6%, не хотите защитить. Вы им говорите, послушайте, ученики вас травят, родители, к родителям вы обращаетесь, это не помогает, к руководству школы вы обращаетесь, это не помогает, ну, значит, вы плохой учитель, вам нужно уходить. То есть, в принципе, у вас очень резкое отношение ведь.
Да, у меня, честно скажу, за вот последние там 10 лет сложилось довольно резкое отношение к и себе, в том числе, и к моим коллегам тоже, как бы это им обидно бы не было, но я еще раз повторяю, я считаю, что учитель взрослый человек, и он обязан найти общий язык с детьми, которые младше его и менее опытны по в силу возраста. И если учитель не способен найти общий язык с учениками, значит, да, действительно, он выбрал не ту профессию.
То есть это как композитор, который не может писать музыку?
Ну, совершенно правильно, но в конце концов, представьте себе там булочника-кондитера, который вообще не знает, что такое тесто и не умеет с ним работать. Ну, тогда он выбрал не ту профессию, тогда, может, ему стоит поработать в такси, я не знаю, где еще.
Вадим Александрович, а у вас есть свой YouTube-канал? Вы там записываете лекции или какие-то...
Пока нет, он только планируется, потому что вот на самом деле в чем плюс дистанционного обучения, который является на самом деле фикцией? Единственный плюс, что он сейчас вытолкнет учителей на онлайн-платформы, на тот же YouTube, и я думаю, что начнется здравая конкуренция в этом вопросе.
И все это будет на виду, как учат и чему учат.
Да, и это все будет на виду учеников, да, и я думаю, что, ну, я тоже с удовольствием в этом поучаствую. То есть у учителей до этого не было такого стимула выхода на онлайн-платформы, выхода в интернет. Работали, как говорят, по старинке. Не секрет, что некоторые даже с техникой на «вы», да. Ну и, соответственно, вот сейчас это подтолкнет очень многих. И в том числе, наверное, появятся еще более разнообразные YouTube-каналы и прочие там вещи, какие-то интересные идеи.
Ну, то есть, можно сказать...
то, что нам предлагает все тот же Минобр. Он ничего хорошего не предложит, а в очередной раз будет.
Можно сказать, что вот эта эпоха пандемии коронавируса, она, в общем, открывает новые...
Подтолкнет,
открывает новые шансы, горизонты.
Да, я думаю, что это открывает какие-то новые горизонты для учителей, для развития учителей, настоящего развития, потому что ведь не секрет, что все эти курсы, которые были, опять же, и учителя там их проходили. Все это тоже была фикция формальности для галочки, для там аттестации и прочее. Сейчас я думаю, что часть учителей поймет, что не аттестация важна, а важен интерес учеников и их действительно уважение.
Вадим Александрович, а как вы относитесь к системе домашнего образования? Вот я стала подумывать, чтобы перевести сына на домашнее образование, чтобы я могла и сама программу устроить, чтобы мы с ним могли построить так программу, как ему интересно, а не то, что предлагаю.
Ну, смотрите, уход в домашнее образование – это реакция родителей на неудовлетворенность от школы. Если школа каким-то образом изменится, то, возможно, вам не захочется переходить на домашнее образование. Потому что, еще раз повторяю, школа – это все-таки место общения, больше место общения, чем нежели какая-то там информационная база какая-то.
Но есть какие-то готовые советы у вас, как должна измениться школа? Или это очень длинный разговор?
Это отдельный,
это,
да?
Это большой и долгий разговор. Но какие советы? Я еще раз повторяю, советы такие. Учителям надо стать чуть ближе к ученикам, потому что они очень отдалились в связи с чиновничьей вот этим засильем этой отчетности и всяких электронных журналов и прочей ерунды. Я думаю, что общение учителей с учениками, я очень надеюсь, по крайней мере, вот в связи с этой эпидемией, оно станет чуть проще. В конце концов, пообщавшись с ними в домашней обстановке, учителя, может быть, немножечко станут ближе к ученикам. А это лишь, скажем так, увеличит степень уважения к учителям. Я думаю, что родители сейчас, покопавшись со своими детьми вот в том, в чем копаются каждый день учителя, они тоже, может быть, что-то поймут и какие-то выводы для себя сделают.
С большим уважением, в общем,
в итоге,
будут
я
относиться.
Я думаю, что это нас всех должно сделать ближе. Я так оптимистично смотрю.
Ближе и лучше. Да, спасибо большое вам, Вадим Александрович, что нашли время сегодня поговорить с нами. Учитель физики из Ногинской школы номер 17, человек, которого называют учителем года 2009, Вадим Муранов, был на прямой связи со студией «Радио Спутник», а этот эфир мы провели для вас вместе с моей коллегой Еленой Гличинской, а в завершении
этот
уже по традиции, по традиции песни.
Мир огромный нашим стал наследством, перед нами путь широк и прям, рядом с некончающимся детством некогда стареть учителям, некогда стареть, некогда стареть, некогда стареть учителям. Некогда стареть учителям.